эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 25 мая. Говорим мы о таком. Первым зарубежным президентом, посетившим прифронтовой Донбасс, оказалась женщина.
Солдаты ночью прибежали и стали спрашивать: «Вы живы? Помощь нужна какая-то?»
Эпопея MH17. Отпираться больше не выйдет.
Иногда в интересах следствия скрывать, что известно следствию, а что нет.
Невыездные горняки. Почему не выпускают их?
На остальных шахтах на оккупированной территории пишут заявления за свой счет на отпуск.
В студии сегодня мы поговорим о том, пойдет ли Россия в наступление на Донбассе после чемпионата мира по футболу. О таком риске заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Насколько это вероятно и по каким направлениям? С чем вообще связано обострение на фронте с началом ООС вместо АТО? И что произошло в Горловке? У нас в гостях бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, а ныне военный эксперт Владислав Селезнев. Также включится российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Друзья, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Телефон начнет работать совсем скоро. Также звоните по вайберу 066-901-2434.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А начнем выпуск мы с традиционного выпуска новостей от Егора Устинова. Привет, Егор.
Приветствую. Власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, сообщает сайт правительства страны. Они призвали Россию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать с процессом установления истины и достижения справедливости для жертв катастрофы и их близких родственников. Напомню, Совет Безопасности Нидерландов в окончательном докладе причиной катастрофы назвал попадание в лайнер ракеты класса «Земля-воздух», выпущенной из установки «Бук». Следователи установили, что зенитно-ракетный комплекс принадлежал 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России, основанной в городе Курск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не знает, в какой мере можно доверять результатам расследования следственной группы. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Поддерживаемые Россией силы 36 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, боевики также открывали огонь из артиллерии и минометов. Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганская, Зайцево, Новолуганская, Новоселовка, Новотроицкая, Богдановка, Гранитная, Чермалык. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о двух нарушениях режима тишины со стороны украинских военных. В группировке ДНР обвинили ВСУ в обстрелах села Петровская близ Донецка. В Донецкой области в результате попадания снарядов на территорию военного склада близ Старой Николаевки произошла детонация боеприпасов. Из населенного пункта эвакуированы 20 человек, в том числе 11 детей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Он отметил, что в поселке проживает 700 человек. По информации Департамента гражданской защиты обладминистрации, ситуация в поселке контролируется, интенсивность взрывов значительно уменьшилась, пострадавших среди гражданских нет. 160 первых классов, в которые пойдут почти 4000 детей, появятся в этом году в школах Мариуполя. Об этом сообщила глава департамента образования Горсовета Татьяна Братчикова. В рамках проекта «Нова украинская школа» первоклассников будут учить по новой программе и в новых условиях. В частности, обучение предполагает отдельные парты и особый подход к ученикам. На создание классов в этом году было выделено более 35 миллионов гривен. На эти деньги была закуплена мебель, мультимедийная техника и научное оборудование, сообщила чиновница. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Завтра ночью по всей территории региона пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 21 до 25 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро заработает наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня обсуждаем обострение на фронте на Донбассе и, возможно ли, наступление в ближайшее время. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Пока что к другим важным темам дня.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Украину продолжился на Донбассе. Эстонский лидер посетила штаб украинской армии и пообщалась с переселенцами в Краматорске. Также президент посетила КПВВ «Майорское» и провела пресс-конференцию в международном гуманитарном штабе в Часов-Яре. Подробнее о визите главы Эстонии расскажет наш журналист Никита Луцкий.
Керсти Кальюлайд стала первым иностранным президентом, посетившим Донбасс после начала боевых действий. Эстонский лидер с утра встретилась с украинскими военными и командованием операции объединенных сил. Также Керсти Кальюлайд побывала на КПВВ «Майорское» и пообщалась с жителями прифронтовых поселков. О трудностях жизни в прифронтовой полосе ей рассказала жительница Жованки Тамара Тимофеевна.
Вот мы не выходили из подвала. Когда засыпало подвал, солдаты ночью прибежали и стали спрашивать: «Вы живы? Помощь нужна какая?» А я говорю: выйти не можем, засыпала подвал. Они сказали: до утра сидите, еще шести не было, они пришли, откопали нас, вытащили. Ну, помогали, а что, дома нету, бомжами остались.
Услышанное и увиденное впечатлило президента Эстонии. Керсти Кальюлайд заявила, что в 21 веке в Европе не место таким конфликтам, и западные страны должны объединиться, чтобы помочь Украине защитить наши общие ценности, говорит президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
С одной стороны, мне очень грустно быть здесь сегодня, поскольку невозможно представить, что такое может быть в Европе. С другой стороны, очень рада видеть, сколько людей из разных уголков мира собрались здесь, чтобы помочь Украине. Необходимо обращать внимание и говорить о том, что здесь происходит, несмотря на то, что войне уже 4 года.
Украинская сторона надеется, что визит эстонского лидера поможет еще раз обратить внимание европейской и международной общественности на конфликт на Донбассе, считает вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
Нам нужно продемонстрировать еще раз представникам Европейского Союза. И мы дякуємо, що перший візит президента європейської країни відбувся на Донецьку землю, і показати, яка реальна ситуація і що нам потрібно допомогти в напрямку міжнародної допомоги і відновлення миру.
Естонський президент заявила, що її страна, несмотря на таке ж сусідство з Росією, чувствує себе в безпеці, будучи членом НАТО. Також Естонія активно розвиває територіальну оборону і готова навчити цьому Україну, говорить президент Естонії Керсті Кальюлайд.
Здесь вопрос даже не в географии. В 21 веке такие конфликты не должны происходить. Я имею в виду ситуации с гибридными атаками, с атаками на демократию в западном мире. Эстония имеет защиту НАТО, но мы также хотим убедиться в том, что другие страны тоже имеют такую же сильную защиту.
По словам Керсти Кальюлайд, Эстония ежегодно направляет гуманитарной помощи в Украину на 2 миллиона евро. Эти средства идут на восстановление инфраструктуры. Президент также посетила восстановленные после боевых действий дома жителей Николаевки и общежития для переселенцев в Краматорске, которые отремонтировали за деньги ЕС. Со дня на день квартиру здесь получит многодетная семья переселенцев из Макеевки, говорит переселенка Ирина Иванеева.
Сменили не одну квартиру, на моей памяти, наверное, 3, то и 4. Изначально как бы льготные категории, да, имели право подавать сюда документы. Ну, так как мы многодетная семья, ну, то есть мы подали. Ничего такого сверхъестественного мы не делали. Хорошие условия, свежий ремонт, ну, нам нравится. Конечно, по сравнению с условиями, где мы сейчас живем, это намного лучше.
Сопровождавшие Керсти Кальюлайд украинские министры выразили надежду на то, что после освобождения неподконтрольных регионов Донбасса мировое сообщество поможет Украине в восстановлении разрушенной инфраструктуры, а сейчас следует сконцентрироваться на гуманитарной помощи для граждан Украины, оставшихся по другую сторону линии разграничения. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Международные группы расследователей Billingcat и The Insider сообщили, что им удалось идентифицировать еще одного российского военного, вероятно, причастного к катастрофе малазийского Боинга рейса MH17. Речь идет о мужчине, который под именами Орион и Андрей Иванович фигурирует на записях перехваченных телефонных разговоров, опубликованных Международной следственной группой по расследованию катастрофы, которую возглавляет прокуратура Нидерландов. Следственная группа не называет конкретные имена. Почему? Поясняет главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов.
Сейчас никакие фамилии в расследовании Джайти не фигурируют. По одной простой причине. По голландскому законодательству, если вы называете виновных, вы должны сначала рассказать об этом родственникам погибших. И это создает определенное препятствие, потому что, ну, во-первых, информация тут же утекает. Во-вторых, иногда в интересах следствия скрывать, что известно следствию, а что нет. Я так понимаю, что это именно та самая ситуация, но я совершенно уверен, что и генерал Ткачев, и второй фигурант, оба они будут упомянуты в результатах расследования Международной следственной группы.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Украинская разведка наблюдает, цитирую, активную концентрацию российских войск в непосредственной близости к украино-российской границе. Все это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут реально начаться уже в июле после завершения чемпионата мира по футболу, который состоится в Российской Федерации. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Тручинов. Действительно ли Россия может пойти в наступление, по каким направлениям, с чем связано обострение на фронте, которое мы наблюдаем сейчас, и которое совпало с началом ООС вместо антитеррористической операции, и что случилось в Горловке, об этом всем поговорим с экс-начальником пресс-службы Генштаба ВСУ, а сейчас военным экспертом Владиславом Селезневым. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Также к нашему разговору, надеюсь, присоединится российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Друзья, присоединяйтесь и вы, задавайте свои вопросы по номеру 0800-300-403, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Также можно писать, звонить к нам по скайпу donbass.realiykirillitsa. Задавайте свои вопросы и в чате YouTube, где здесь сейчас наша прямая трансляция. Я передам их нашему гостю. Владислав, верите, не верите тому, что заявил Александр Тручинов? Да, с чем связываете вот такое заявление?
Безусловно, Александр Валентинович, как должностное лицо высокого ранга, имеет доступ к информации из разных источников, в том числе и весьма-весьма информированных. Если Александр Валентинович и делает такие заявления, то на то он имеет все основания. Буквально по дороге на эфир я листал ленту новостей, обратил внимание, что буквально сегодня секретарь РНБО побывал на позициях украинских военнослужащих в районе Зайцево и Південного на востоке нашей страны, мог воочию убедиться, в каких условиях выполняют задачи наши воины. Что касаемо тех вопросов, которые вы озвучили, то безусловно, обострение на востоке нашей страны в первую очередь связано с изменением формата проведения военной операции с АТО на операцию объединенных сил. В такой способ Российская Федерация пытается выставить Украину и ее вооруженные силы в дураках. Мол, посмотрите, дорогие товарищи, что происходит, как только украинское руководство сменило формат военной операции на востоке страны, сразу же пошло обострение. Хотя, безусловно, и это очевидно для всех, инициаторами этого обострения всякий раз выступают российские террористические войска, а подразделения вооруженных сил Украины действуют на в формате уничтожения и подавления огневых точек, откуда ведется огонь, прицельный огонь, не только по позициям украинских военнослужащих, но и по населенным пунктам, где живут мирные жители Донецкой и Луганской областей.
Владислав, вот немножко с вами поспорю, да, вот это, вы упомянули этот поселок Южное, да, который посетил Александр Тручинов, ведь заняли ВСУ, этот поселок, который недавно находился в серой зоне, вот сепаратисты, коллаборанты российские говорят о таком неком ползущем наступлении, да, это уж такое общее слово, все-таки ВСУ провоцирует каким-то образом тоже это обострение или нет?
По докладам и по информациям, которые я вижу в сводках новостей пресс-центра штаба операции объединенных сил, Речь идет про те территории, которые относятся к так называемой серой зоне, а также про те территории, которые в соответствии с Минскими договоренностями находятся в зоне ответственности вооруженных сил Украины. Ведь мы все прекрасно помним, что в том числе и Дебальцевский плацдарм, Дебальцево, Углегорск, иные населенные пункты, это та территория, которая в соответствии с Минскими договоренностями должна находиться под контролем украинских вооруженных сил. Де-факто они находятся, эти населенные пункты, под контролем российско-террористических войск. Поэтому говорить о ползучем наступлении не совсем корректно. Безусловно, в тех местах, где есть острая необходимость для улучшения оперативной обстановки, для обеспечения безопасности военнослужащих, которые выполняют задачи на первой линии обороны, штаб объединенных сил проводит такие мероприятия, но вновь никто не смеет нас упрекнуть в том, что мы нарушаем Минские соглашения, потому что четко определена линия разграничения в соответствии с Минском-1, Минском-2. И в настоящее время ситуация не в пользу Украины, потому что, вновь, я повторюсь, Дебальцево находится не под контролем Украины.
Владислав, вы как военный эксперт видите смысл занимать вот эти вот поселки в серой зоне, да, вот несколько уже этих населенных пунктов было занято, вот между противоборствующими сторонами-то уменьшается расстояние, да, и только риск вот этой эскалации, риск обстрелов, чем ближе подбираются ВСУ к позициям группировок, да, тем больше обстрелов. Какой смысл в этом?
Ну, как по мне, если бы вторая сторона конфликта четко придерживалась буквы и духа Минских соглашений, а именно в части отвода тяжелых вооружений от линии разграничения на установленные Минскими соглашениями расстояния, то и ситуация, связанная с эскалацией ситуации на востоке нашей страны, таковой бы не была. Ведь обратите внимание, в последние дни, недели российско-террористические войска все чаще и чаще используют вооружение тех калибров, которые запрещены Минскими соглашениями. И в этом случае расстояние между позициями особой роли не имеет, потому что снаряды летят вглубь нашей территории на расстоянии до 10 километров и под обстрел попадают населенные пункты, которые, условно говоря, находятся в глубоком тылу.
0800-300-403, номер прямого эфира, друзья, участвуйте в нашем разговоре. У нас в гостях военный эксперт Владислав Селезнев. Вопрос из нашего чата в Ютьюбе. Наверное, как раз к этому наступлению, которое вы, российскому на Донбассе, которое вы не исключаете, что оно может случиться. Давайте его немного обсудим. Задает наш зритель, слушатель, актуален ли еще для Российской Федерации сухопутный коридор в Крым, или уже Россия не потянет такое? То есть, какая цель этого может быть наступления? Действительно, может ли пойти Россия на такую авантюру еще?
После введения в эксплуатацию Крымского моста, безусловно, возможность коммуникации и, в первую очередь, военной коммуникации между материковой частью Российской Федерации и временно оккупированным Крымом для россиян значительно улучшилась. Безусловно, этот мост имеет серьезное военно-стратегическое значение. А что касаемо военного сухопутного коридора с материковой части Российской Федерации вдоль побережья Азовского моря до Крыма, то скорее это отголоски рассуждения на эту тему, это отголоски проекта весны 2014 года, проекта «Новороссия», когда Российская Федерация планировалась отсечь полностью государство Украины от моря, как Азовского, так и Черного. Фактически под контроль Российской Федерации ее сателлитов должны были перейти территории нынешней полностью Донецкой, Луганской областей, соответственно, Херсонщина, Запорожье, Одесса.
Так называемая Новороссия.
Так называемая Новороссия. Безусловно, благодаря в первую очередь выдержке и чуткой позиции украинского народа, этот план провалился. Волонтеры, добровольцы, вооруженные силы Украины, иные силовые структуры, практически из состояния нокдауна, сумели выбраться и обеспечили короткие сроки проведения в тот период мероприятий в рамках антитеррористической операции. Вся эта история известна всем нам, жителям Украины, поэтому нет смысла повторяться. Что касаемо перспектив нынешней ситуации, то, безусловно, Российская Федерация ситуацию качает. События последних дней, которые происходят в акватории Азовского моря, когда постоянно корабли-катера пограничной службы Российской Федерации останавливают суда, которые следуют в украинские порта Бердянск, Мариуполь для досмотра. Безусловно, это вносит дисбаланс и создает определенные проблемы на этих линиях инфраструктурных коммуникаций. Каким образом будет реагировать Украина на эти мероприятия, пока мне лично непонятно, потому что в соответствии с нормативной базой российские пограничники действуют в рамках, в том числе, украинского законодательства и межгосударственных договоренностей, потому как в соответствии с этими документами Азовское море является внутренним морем, и, соответственно, российские корабли, российские пограничники имеют право действовать на территориях, которые значительно меньше по удаленности от берегового линии, чем установлено международным законодательством 12 миль. Поэтому каким образом будет ситуация будет развиваться и каким образом будет государство Украины реагировать?
Прощупывает Россия таким образом.
Безусловно, да. Идет поиск слабых точек и пока...
И провоцирование в некотором роде.
В определенном степени да, но надо быть откровенными. На сегодняшний день у вооруженных сил Украины, непосредственно у украинских военно-морских сил, нет кораблей в акватории Азовского моря, которые, в принципе, могли бы выполнять эти задачи. То есть основной костяк плавсредств – это корабли Государственной пограничной службы Украины.
Владислав, если вернуться к этому вот возможному наступлению, вот не совсем понятно, зачем?
В этой ситуации идет ставка на расстояние, напряженности, ведь это хорошая возможность для торга. Буквально в эти дни в Санкт-Петербурге с визитом находится президент Франции Эммануэль Макрон, который проводит ряд встреч и переговоров, в том числе и с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным. Чем не повод для руководителя Российской Федерации поторговаться?
Повысить
ставки, в том числе и за счет обострения ситуации на востоке нашей страны. Каким образом будет развиваться ситуация? В самом ли деле это есть основа той ситуации, которую на сегодняшний день мы наблюдаем? Либо какие-либо иные планы вынашивает российское руководство? Непонятно. Но, кстати, что характерно, многие российские государственники, так называемые евроазийцы, например, Дугин, постоянно утверждает, особенно в последнее время, особенно интенсивно, что на сегодняшний день не военного решения вопроса по Украине у Российской Федерации нет. То есть идет нагнетание обстановки, я так понимаю, близкий круг советников Владимира Путина все чаще и чаще подталкивает его именно к силовому, к военному разрешению ситуации по Украине.
Насколько бы это не было нелогично, да, и самоубийственно для Российской Федерации, то есть это в расчет не принимается для амбиций?
Дело в том, что мы с вами однозначно не можем сказать, в какой реальности живет Владимир Путин и его ближайшее окружение. Возможно, иллюзия могущества, колоссальной силы, колоссальных возможностей в головах совершенно четко формирует вот эту картинку вседозволенности и огромных возможностей. Хотя, безусловно, события этих 4 лет показали, что рост и развитие вооруженных сил Украины произошел колоссальный. И на сегодняшний день единственный выход в этом противостоянии заключается в том, чтобы максимально повышать остроту ощущений для российских террористических войск. То есть любая агрессия должна быть максимально болезненной для агрессора.
0800-300-403, номер нашего прямого эфира. У нас в гостях Владислав Селезнев, военный эксперт. К нашему разговору присоединяется Павел Фельгенгауэр по телефону. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Два коротких вопроса вам. Как вы прокомментируете заявление Александра Турчинова о возможном наступлении России на Донбассе после окончания чемпионата мира по футболу? Насколько это вероятно вообще? Вот верите в это? Есть ли в этом какой-то смысл? Видит ли политическое руководство в этом смысл? И как вы прокомментируете второй вопрос, сразу же обострение, которое мы наблюдаем вот с началом операции Объединенных сил на Донбассе?
Ну, обострение там обычно бывает в летнее время. И, возможно, как всегда, ближе к августу все будем сидеть и ждать, случится, не случится в этом году. Ну, вот так вот, это, говорится, не первый год уже так. Я там пару лет назад, как в Москву приезжал Мартин Сайдек, вот мы с ним встречались, и он об этом тоже говорил, что вот там, ну, это 16-й год был. Меньше 2 лет назад. Вы вот хорошо дождались сентября, войны не будет. Он сказал, ну да, но в 16-м году еще опаснее было. Что это каждый год, это не новость, к сожалению. Проблема в том, что нынешний статус-кво никого не устраивает вообще. большому счету. Ни Москву, ни Киев, ни местных вот этих сепаратистов, вообще никого. Кроме вот иностранцев таких, вот дальних там всяких, европейцев, да, их устраивать, они бы хотели, чтобы там чтобы этот конфликт заморозился как-то. Как на Кипре, там, я не знаю, Приднестровье, типа. Вот, чтобы как-то заморозить, и тогда там отложить долгий ящик, вести какие-то долгие переговоры, чтобы не было обострения. Но остальным непосредственным участникам вот статус-кво не подходит. И, значит, заморозки, скорее всего, не будет. А не будет заморозки, значит, может что-то такое произойти. Об этом и публикации какие-то есть там в прокремлевских сайтах в Москве сейчас появляются, что вот мы ждали, типа вот тянули резину с этим Минском. Но ждали, что Украина развалится. Она вот все никак не разваливается, режим укрепляется, вот остается не прорусским, а скорее прозападным, и это не подходит. А заморозка ничего не дает тоже. Значит, надо типа менять стратегию, предпринимать какие-то более серьезные действия. Так что это возможно. Кроме того, есть главное, что московская элита расколота по многим проблемам, и Украина – это только частность. Значит, и для того, чтобы поддерживать напряжение с Западом, так называемой партии войны в Москве, нужны очень серьезные проблемы на западном направлении. А иначе у них деньги отнимут и потратят на всякие там инвестиции, чтобы экономику развивать, и там человеческий капитал, вот то, что Кудрин предлагает и прочее.
Павел, по поводу этого наступления, все-таки какая конечная цель? Вот выглядит это немного самоубийственно. Или цель просто разжечь как можно больше огонь, да, какой-то там оккупации всей, допустим, территории Донецкой и Луганской областей, таких целей не ставится, или пробитие этого пресловутого сухопутного коридора в Крым?
Ну, сам по себе, там, как вот его говорили, в сухопутном коридоре, типа вдоль побережья, это, конечно, глупость, потому что ну, там есть, да, какая-то автомобильная старая советская дорога, узкая, разбитая нафиг совершенно. И никакой Крым через нее снабжать нельзя, у нас вон целый мост уже построен, гораздо лучше. Так что здесь смысла нету, а вот... Вот левобережье Украины, или, во всяком случае, его южная часть, это может быть. И главная цель тоже ведь не это. Главная цель не территория. И главная цель – это вся Украина. То есть смена режима в Киеве, и чтобы там появился некий пророссийская какая-то власть. Ну, то есть, чтобы Украина перешла на положение там некой, вот скажем, как типа Белоруссии. То есть страна с таким ограниченным суверенитетом, по сути, российский протекторат. Вот чего хотелось бы добиться в Москве.
Спасибо большое. Это был Павел Фельгенгауэр, российский военный обозреватель. У нас в гостях военный эксперт Владислав Селезнев. Есть слушатель. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните к нам, задавайте вопросы. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Вера Васильевна из Красного Лимана Донецкой области.
Очень приятно.
Вы слышите меня? Я по поводу наступления. Ну, я часто звоню в Орловку. Вы знаете, как там люди бедные живут? Там же такие обстрелы. Сами ж по Украине говорили, по новостям я слышала, что Украина наступать будет, делать петлю вокруг Орловки, ну и всякое. Это ж не секрет. Это ж даже по новостям было. И, скорее всего, под чемпионат в России... Украина пойдет, так а что с Горловкой? Там же люди и дети, младенцы. Это как, стереть с лица земли, а шерсть сколько? А нельзя эти минские договоренности действительно выполнить?
Спасибо. Вот такой комментарий. Не знаю, да, что вы имеете в виду, да, о таких планах. Может быть, о планах Арсена Авакова имеется в виду?
Безусловно, Вера Васильевна права, и ни в коем случае нельзя допустить жертв среди мирного населения. И именно этой позиции придерживается штаб объединенных сил. Наев, генерал Наев неоднократно делал заявление о том, что при любых обстоятельствах огонь по населенным пунктам, по тем помещениям, зданиям, сооружениям, где находятся мирные жители, вестись не будет. Поэтому всякого рода планы...
300 тысяч жителей,
да,
в Горловке.
Поэтому всякого рода планы, которые время от времени появляются в средствах массовой информации, а по случаю наступления, взять ее в петлю, в кольцо Донецкого агломерата, это все всего лишь планы. Есть реальность и есть четкое понимание руководством штаба объединенных сил, что ни в коем случае невозможно и нельзя это против норм и правил человечества вести огонь по населенным пунктам, где находятся мирные граждане.
Хорошо, а что произошло тогда в Горловке? Как вы это прокомментируете? Действительно много таких инсинуаций, комментариев, да, что хотят вот отрезать, занять ВСУ Горловку в сепаратистских изданиях, чтобы вот разъединить группировки ДНР, ЛНР, и якобы это будет совершено во время чемпионата мира по футболу, когда Россия не сможет вести свои войска, потому что обращено внимание всего мира будет на Российскую Федерацию. То есть я вам цитирую, да, месседжи, которые в российских и в сепаратистских СМИ активно муссируются. И вот наша слушательница тоже говорит, для нее это не секрет.
Я бы не стал бы использовать эти штампы пропаганды, потому что мы имеем другой опыт. Мы все помним события 2008 года, когда в ходе Пекинской Олимпиады Российская Федерация провела наступательную операцию и оккупировала часть территории Грузии. Не следует забывать и события начала 2014 года, когда в ходе Сочинской Олимпиады происходила передислокация сил и средств подразделений Южного военного округа Российской Федерации, потому как та добрая, всем, хорошо всем известная медаль за освобождение Крыма. Первая дата стоит 20 февраля. А перемещение войск началось на несколько недель ранее. Поэтому не думаю, что имеет смысл привязываться к каким-то конкретным датам или событиям, а исходить из той тезы, которую я уже озвучивал. Цена агрессии Российской Федерации для нее должна быть максимально высока. А достигается это путем материально-технического обеспечения вооруженных сил, путем подготовки сил и средств, которые выполняют задачи в районах проведения операции объединенных сил, и путем консолидации общества, потому как современные войны – это не военный конфликт между армиями стран, это в первую очередь военная экономика.
Владислав, все-таки вот, точно, да, чтобы наши слушатели слышали, что произошло под Горловкой, как вы это видите, да, потому что много инсинуаций.
А под Горловкой подразделение, которое входит в состав объединенных сил, выполняя задачи по улучшению своих тактических возможностей для занятия господствующих высот, а всем известно, ну, тем, кто хорошо знает этот район, район населенного пункта Южный, этот населенный пункт находится на возвышенности над Горловкой, и, безусловно, тот, кто владеет господствующими высотами, он имеет возможность контролировать округу на несколько километров вокруг. Безусловно, это положение для украинских войск очень и очень выгодное, и, безусловно, те подразделения, которые выполняют задачу в этом районе, этой ситуацией воспользовались, с учетом того, что, опять же, Южный – это населенный пункт, который до недавно находился в серой зоне, поэтому, фактически, мы забрали свое.
Восстановилась украинская власть, а там сейчас закрепились ВСУ, да, насколько
я понимаю? Да, закрепились на окраинах поселка, опять же, я апеллирую к секретарю РМБО, который побывал в Южном, видео доступно на Facebook-странице Совета национальной безопасности и обороны Украины. Находится там наше подразделение, выполняет задачи, и задача абсолютно четкая и понятна – сдерживать агрессию противника.
У нас в гостях военный эксперт Владислав Селезнев, 0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434, есть слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Это я, да?
Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Я с Луганщины, Наталья.
Знаете что, я так понимаю, что наоборот безопаснее жить на территории подконтрольной оккупанту, потому что на эту территорию наши не стреляют. В то же время оккупант себе позволяет обстреливать нашу территорию. Но я хочу сказать, жители Гурловки пусть не переживают, никто на них не пойдет наступление. Если им так страшно, пусть они как-то проявляют свою гражданскую позицию и берутся за руки с детьми вперед под российские танки. А Минские договоренности – это коллаборационизм. И вообще вот это оправдывание, мы первые не стреляем, мы не можем априори быть первыми, потому что на нас напала Россия, даже если мы пойдем в наступление, чудо случится, но мы не будем первыми. И что я хочу сказать, самое страшное, что вот мы дали ответ, то есть ответ… На что ответ? Полсела украинского снесли. Какой может быть ответ? Армия должна упреждать подобные удары. То есть потенциальные огневые точки противника должны уничтожаться. А ответ это когда в ответ снесут пол российского села, и они там будут в подвалах сидеть.
Спасибо, вот да, спасибо ответ. Большое. Спасибо.
А это не
понятно, скорее реплика. Возможно, это такое упреждение, Владислав?
Безусловно, я вам больше скажу, в настоящее время выполняются задачами разными подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе подразделениями сил специальных операций. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы действовать точечно, кинжальным огнем, уничтожать огневые средства, личный состав противника. События, связанные с уничтожением командира батальона «Пятнашка Мамая», тому есть яркое подтверждение.
Как раз из этой же серой зоны и ходили все эти ДРГ, то, что как раз
безусловно
будоражило позиции
безусловно
мирных жителей.
А после того, как на Донбассе, собственно говоря, как и везде по территории Украины, распустилась зеленка, возможность для скрытного перемещения диверсионно-разведывательных групп как противника, так и наших подразделений значительно улучшились, и, соответственно, эти мероприятия проводятся.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Говорим с военным экспертом Владиславом Селезневым, обсуждаем ситуацию на фронте Донбасском. Возможно ли обострение? Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, здравствуйте. Вы мне говорите?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Да, я из Горловки как раз. Хочу ответить товарищу Селезневу, этой женщине, которая из Старобельска постоянно вам звонит. Нас отстреливают так, ваши доблестные войска, что сил уже нет. Центр города. За одну неделю только 4 человека погибло, 107 домов повреждено. И откуда, я считаю так, если уж бьете, то бейте по там, где окопы, а не по целенаправленно по людям бейте. И что касается, к примеру, серой зоны. Для чего была введена серая зона? Для того, чтобы дальше отвести войска, чтобы мирные жители не страдали. Я настолько возмущена вашими циничными и лицемерными заявлениями, что нас не обстреливают, что креста на вас нет. Понимаете? Даже ваш кровавый пастор, который там Турчинов говорил,
шайчный. Спасибо, давайте не будем уже эти клише. Спасибо, очень приятно слышать звонок из Горловки.
Да, к сожалению, штампы. А если учесть тот факт, что российские террористические войска очень часто ведут огонь в двух направлениях, как по населенным пунктам, которые находятся на территории подконтрольным вооруженным силам Украины, так и по территориям, которые находятся под контролем оккупационной власти, для того, чтобы создать соответствующую картинку для российских медиа и для формирования продуцирования вот таких вот месседжей информационных.
Что обстреливать как бы можно понять человека, когда он видит своими собственными глазами, как в город, центр город прилетает.
Но откуда прилетает? Прилетает с позиции украинских подразделений или летит все-таки оттуда, где находится подразделение российских террористических войск? Способна ли женщина оценить, откуда идет прилет? Что касаемо позиции штаба объединенных сил, то я вновь повторюсь. Ситуация следующая. Донецк, Луганск, Горловка, иные населенные пункты, которые находятся ныне под контролем российской армии, в этих городах проживают жители Украины. Чем они отличаются от жителей Киева, Львова, Харькова.
Да какой смысл вообще, собственно говоря, военные обстреливать города? Если были бои за вот этот вот населенный пункт южный, да, за эти высоты, то, возможно, это случайный, да, теоретический прилет, да, но какого-то целенаправленного обстрела Горловки, ну, наверное, нет смысла в городских боях, да, наверное, не решится ВСУ на этот план в общем.
Безусловно, безусловно. Но, опять же, российская пропаганда работает, эти штампы постоянно вдавливаются в умы жителей Горловки, что якобы украинская армия с помощью средств артиллерии утюжит город.
Напомню, номер нашего прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-2434. Еще есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Александр. Я ветеран АТО. У меня такой вопрос к Владиславу. Я бы хотел честно услышать оценку. В случае широкомасштабного вторжения войск Российской Федерации, вообще, как вы оцениваете морально-психологичный стан ВСУ, солдат? Я как инвалид АТО очень сильно сомневаюсь, что резервисты, коих заявляют уже больше 300 тысяч, люди откликнутся в случае действительно широкомасштабной войны и пойдут грудью.
Почему сомневаетесь? Поясните, пожалуйста. Почему сомневаетесь?
А я поясню. Я к чему клоню. Масса проблем возникает у людей, которые в резерве, в запасы. Вот как я, инвалид, не могу 7-й месяц получить уже пенсию. Моя часть затягивает эти вопросы. Всем наплевать. Люди реально разочарованы. А вот те, я застал 5-ю, 6-ю волну, масса людей выехала на заработки за границы, просто отморозилась и вообще не реагирует.
Это спасибо большое.
Это души, вот, резерв.
Спасибо за звонок.
Александр, я хочу вам сказать, что мы тут мы с вами по одну сторону баррикад, потому что я как внутренне перемещенная особа в очередной раз прохожу через процедуру, унизительную процедуру проверки, поэтому как военный пенсионер пенсию не получаю. Как долго будет длиться эта проверка, мне лично неизвестно, поэтому оснований рассыпаться в лести и благодарности нынешней власти для меня лично оснований нет. Что касаемо возможностей вооруженных сил Украины.
Цифра такая, 320 тысяч, да, вот штыков.
Значит, из них 150 тысяч – это оперативный резерв в первую очередь. То есть те ребята, те бывшие военнослужащие, которые в настоящее время находятся в запасе и которые в короткие сроки способны немедленно прибыть в подразделение для выполнения задач в составе тех подразделений. Безусловно, есть моменты, связанные с определенным таким созданием информационного шума в обществе о том, что все хорошо. Безусловно, проблемы и есть. От них мы никуда не денемся, и я достаточно реально и в определенной степени скептически отношусь к тем изменениям, которые в настоящее время реализовываются в армии, но с другой стороны, только идущий осилит дорогу. Двигаться вперед, совершая ошибки, набивая шишки, но вперед нужно двигаться. И вряд ли кто поспорит с моим утверждением, что армия образца 2014 года и армия образца 2018 года – это две совершенно разные армии. И, безусловно, работы впереди много. И в плане поддержания на соответствующем уровне морального духа. События, связанные с недавним конфликтом в Николаеве в связи с проведением, изменением даты Дня морской пехоты Украины, подчеркнули, что общество, в том числе общество морпехов, поляризовано, разделено, достаточно серьезные дискуссии идут в достаточно таком жестком ключе. Но в любом случае, Украина у нас одна, ее нужно защищать, и я уверен, что, так как я тоже являюсь офицером запаса, офицером резерва, в случае необходимости, если над угрозой, над страной нависнет угроза оккупации со стороны Российской Федерации, все мы встанем в строй.
Снова позвонила нам слушательница из Горловки. Давайте послушаем. Только, пожалуйста, давайте без вот спокойный тон. Здравствуйте.
Ну, я просто... Здравствуйте, я та же самая. Я просто хочу ответить товарищу Селезневу. Как это мы сами себя отстреливаем?
Если да не там... вы же стреляете, ну, позвольте. Но есть подразделения российско-террористических войск, артиллерийские подразделения. Ну,
когда приходят на увольнение. Ну, я вообще не знаю. Ну, разве так можно говорить?
Ну вот в том-то и дело, что жить штампами и реально оценивать ситуацию – это немножко разные вещи.
Еще есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я тоже внутренне перемещенная особа, жительница бывшая Горловки, сейчас мы живем в Бахмуте. Я бы вот хотела задать такой вопрос. Когда же все-таки Горловка будет под украинским флагом? Уже 4 года. Когда освободят Горловку?
Ольга, мне ваша боль так же близка и так же понятна, потому что точно так же я более 4 лет жду, когда украинским станет Крым, Симферополь, мой родной город. Зависит это, к сожалению, не от вас с нами, но зависит от всего украинского народа, потому что только консолидация общества, только направление всех усилий, всех возможностей украинского общества на общую цель обеспечения территориальной целостности и независимости нашего государства способно решить эту проблему. И, к сожалению, на этом фоне мы, государство, проходим через достаточно серьезные трансформации, проблемы с коррупцией, проблемы с руководством на разных уровнях, проблемы с поиском компромисса и возможностью, и способностью услышать друг друга. Все эти проблемы на сегодняшний день есть, но на все эти проблемы еще накладывается одна из самых острых и самых действенных на сегодняшний день. Это агрессия Российской Федерации по отношению к нашему государству.
Владислав, последний к вам вопрос. Вот, как сказал Павел Фельгенгауэр, ни одну столицу мира, включая Киев, Киев не устраивает нынешнее положение вещей. Вот нынешние события, да, вот это обострение на фронте, Сергей Навь говорит, что в 6 раз стало больше обстрелов с начала операции объединенных сил, это затрагивает мирных жителей, да, очень много вот погибших среди мирных жителей в том числе. В интересах ли Украины каким-то образом заморозить этот конфликт, чтобы не было обстрелов? То есть стоит ли к этому стремиться, или вот нынешний вот такой статус-кво, да, вот такой вот вялотекущие перестрелки, да, периодически, это все-таки каким-то образом вот в стратегическом плане это выгодно или нет?
Сложно назвать тот процесс, который происходит на востоке нашей страны, вялотекущим процессом, потому что ежедневно в сводках мы видим информацию о том, что гибнут люди, и за этой сухой статистикой всякий раз кроются судьбы людей, судьбы целых семей, династий, судьба поколения. Это очень серьезная проблема, потому как мы должны помнить, и опять же, это очень важно, помнить, что граждане Украины находятся не только по эту сторону линии соприкосновения. Граждане Украины находятся и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке. И эта проблема, которая есть на сегодняшний день, пути ее решения, ну, я думаю, что это все-таки в первую очередь это головная боль высшего военно-политического руководства нашей страны, потому что я далек от мысли, что тот же господин Турчинов или господин Порошенко заинтересованы в том, чтобы ежедневно статистика, грустная статистика погибших в этой войне увеличивалась. Каким образом реализовать мирный план возвращение Донбасса в состав Украины? Безусловно, тут может быть только комплексный подход. И в то самое время, когда русские, российские аналитики заявляют о том, что невоенного решения проблемы Украины на сегодняшний день нет, наша военно-политическое руководство все-таки исходит из тех позиций, что поиск компромисса ищется путем политико-дипломатических усилий, путем создания соответствующих союзных договоров и путем усиления боевых возможностей вооруженных сил Украины.
Спасибо большое за разговор. У нас в гостях был экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев. Включался российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. У нас много сейчас звонков. К сожалению, не успеваем взять вас в эфир. Спасибо большое, что участвовали в нашей программе. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке,
Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем нашу программу и сейчас полистаем свежую прессу.
На Донбассе в последние дни наблюдается обострение ситуации, но оно не является критическим, оно остается абсолютно контролируемым со стороны украинской армии. Это утверждает бывший военный и волонтер Мирослав Гай, пишет сайт Униан. По его мнению, нынешнее обострение происходит по нескольким причинам. Первое заключается в том, что российские и подконтрольные им формирования боевиков очень обеспокоены последними успехами украинских объединенных сил, ведь недавно было проведено несколько успешных операций. Вторая причина заключается в том, что сейчас идут переговоры по Украине. Российская Федерация хочет показать, что она контролирует ситуацию. Кроме того, она хочет вывести Украину на новый этап переговоров, которые зашли в тупик, но на своих условиях. Подробнее в материале «Обострение на Донбассе. Почему бесятся боевики». Газета «День» напоминает, что Петр Порошенко 4 года как президент Украины. Есть ли предпосылки для его переизбрания? По мнению политолога Виктории Подгорной, Петр Порошенко стал президентом Украины в самое сложное время, когда реально не было других кандидатов в президенты с достаточным политическим и управленческим опытом и способностью взять на себя ответственность за страну. Именно поэтому Порошенко не просто стал президентом, он стал им в первом туре. Однако, как отмечает эксперт, не стоит забывать, что доверие, консенсус общества к Порошенко базировались на обещании достижения мира, возвращения Донбасса, проведения реформ и обеспечения справедливости. Удалось ли нынешнему президенту выполнить взятые на себя обязательства? Ответ дает опрос граждан, и этот ответ – нет. Однако президентство Петра Порошенко не стало чем-то хуже, чем президентство его предшественников, отмечает политолог. Подробнее в статье «4 года президентства». Вывод международной следственной группы о том, что комплекс «Бук», из которого в 2014 году в небе над Донбассом был сбит «Боинг» малазийских авиалиний, был доставлен из России, наносит еще один удар по позициям Владимира Путина. Дальше будет решение суда, а главу России ждет судьба покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Такое мнение высказал сайту «Апостроф» российский блогер и финансист Слава Рабинович. По его словам, Путину ни за какие деньги не удастся избежать наказания, отмазаться, прекратить следствие и решение суда. Нету таких денег в мире, которые могли бы купить такого рода решение, которое освободит их от ответственности, утверждает эксперт.
Конец вольницы. Группировки ЛНР решили взять под тотальный контроль слишком независимых местных казаков. От казачьих организаций требуют полного и безоговорочного подчинения. Руководит процессом укрощения казаков советник Пасечника, родом из Крыма. Кто победит? Местные так называемые спецслужбы или боевые отряды атамана Козицына? В этом разбирались журналисты телепроекта «Донбасс Реалии».
Неподконтрольный Луганск, Первомайский парад.
Разные атаманы, разные казаки встали в один строй и пройдутся в праздничном параде.
Так называемое казачество, традиционно оппозиция в группировке ЛНР, вдруг стало лояльным к луганским самозванным властям.
Ура, товарищи!
Сегодня, проходя мимо трибуны, конечно, казаки поприветствуют главу и Луганской Народной Республики скажут «Наша казачья Люба».
Объединять луганских казаков решил некий советник главы группировки ЛНР Пасечника Сергей Юрченко. Но старейшему лидеру боевиков в шапках-кубанках, атаману казачьей национальной гвардии Козицыну, такая активность не по нраву.
Я обращаюсь ко всем казакам, атаманам. Не идите на поводу аферистов, это аферисты. Для чего? Вы что, забыли, как вас там разоружали? Как вас там принимали, били прикладами, душили?
Вражда между донскими казаками и группировкой ЛНР началась еще в мае 14-го. Тогда отряды казачьей национальной гвардии Козицына вторглись из России в тыл к луганским боевикам. За несколько месяцев почти 80% неподконтрольной части Луганской области перешли в руки казаков. В каждом городе свои батьки-атаманы.
В шахтерском антраците о временах казачьей власти сегодня напоминают разве что памятные плиты. Да и местные жители отзываются о боевиках с нагайками по-разному.
Этих алкашей не было, наркоманов не было. Наводили порядок.
Ой, отвратительно. Они брали дома, убирали, забирали все ценное.
Когда-то мы шли через площадь и секли людей. Это мне запомнилось, что человек лежал на скамье и высекли. Это я помню.
Пьяницы сидели по домам, боялись казаков.
В конце концов, Плотницкий, тогда лидер группировки ЛНР, заручился поддержкой российских ЧВК и начал охоту на казачьих главарей. Косогора бросили на подвал. Острова на язык Дремова взорвали в машине, а Козицын из своей ставки в городе Антрацит сбежал в Россию. Но часть его казаков осталась служить в воинских подразделениях боевиков.
Люба!
Теперь их пытается взять под свой контроль советник пасечника, некий Юрченко.
Надо у Юрченко спросить. Ну-ка покажи-ка, уважаемый, мандат. Кого ты представляешь? Может, он меджилис представляет? Татарский.
Так кто же такой этот таинственный Юрченко? Оказывается, он крымчанин, экс-депутат Бахчисарайского горсовета.
А звезда Сергея Юрченко загорелась в 2014 году, когда его организация «Союз казаков Крыма» заявила о том, что она принимала участие в захвате Совета министров Крыма и Крымского парламента. Затем как-то вот он снова исчез из информационного пространства и возник вдруг момент, когда СБУ сообщила о задержании на админгранице человека Сергея Юрченко.
Но крымчанина Юрченко в Славянске обменяли вместе с так называемым народным губернатором Губаревым на захваченных боевиками офицеров Донецкой Альфы. И Юрченко возвращается в аннексированный Крым, а теперь неожиданно всплывает на Донбассе, чтобы помочь главе группировки ЛНР пасечнику взять под контроль слишком своевольных казаков. Но скажут ли Люба казачьей организации группировки ЛНР? Или пасечник, как и Плотницкий, до него выберет силовое решение проблемы? Ставить точку в этом тлеющем конфликте на неподконтрольном Донбассе еще рано. Андрей Дегтяренко, Виталий Панасюк, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбасс.
Все, як завжди, тільки тепер, гуляючи вулицями мого міста із музикою у вухах, не чуючи ані плачу, ані сміху, чіпляючись через тріщини на роздовбаному асфальті, наштовхуючись поглядом на розбиті скелети недобудованих багатоповерхівок, годуючи голубів перед зруйнованим заводськими ділягами стадіоном, я ніяк не зрозумію, моє місто вже розбомбили, чи все досі, як завжди. Олексій Чупа.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Продолжаю выпуск. Сейчас о свежих новостях расскажет Егор Устинов.
Более 700 школ в Луганской и Донецкой областях были повреждены или разрушены из-за обстрелов за 4 года войны на Донбассе. Об этом сообщает детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, Фейсбук. Отмечается, что только за этот учебный год были повреждены 19 школ. При этом часть таких случаев были зафиксированы в текущем месяце. Напомню, штаб военной операции на Донбассе сообщал о том, что поддерживаемые Россией боевики 17 мая обстреляли школу в Светлодарске, тогда пострадал один человек. Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер призвал стороны боевых действий на Донбассе соблюдать границы линии разграничения. Об этом он заявил во время брифинга. По его словам, в некоторых случаях украинские войска пытались восстановить контроль над частью территории, куда вступила Россия. Кроме этого, спецпредставитель призвал Россию повлиять на группировки ДНР и ЛНР, чтобы они также соблюдали режим тишины. В Мариуполе завершились работы по эксгумации тел немецко-румынских солдат в театральном сквере, сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, 46 останков перевезут для перезахоронения на сборное воинское немецкое кладбище в Харькове. Раскопками занимались сотрудники специализированного предприятия «Военный мемориал Исхит». Краматорске, Мариуполе и Северодонецке завтра пройдет национальный забег за мир и равенство. Об этом сообщают организаторы мероприятия, программа развития ООН в Украине и беговое движение Run Day. Пятикилометровый забег пройдет также еще в 7 украинских городах: в Киеве, Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Одессе, Коломыя. Участие в забеге бесплатное и открытое для всех желающих. И, как сообщает украинский гидрометцентр, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Завтра ночью по всей территории региона пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 21 до 25 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Напоминаю, наш проект можно найти всегда в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Также радио «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Связь с нами также можно держать по автоответчику. Номер такой же, как и номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните нам в любое время, 7 дней недели, кроме эфирного времени, после звукового сигнала. Предлагайте нам свои темы и оставляйте отзывы о нашей программе. Ждем ваших звонков. Удачи и до встречи в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».